После разных уклончивых ответов губернатор разрешил мне остаться двое суток, взяв слово, что я не буду искать случая увидеться с другим сосланным. Я собирался на другой день продать лошадь и всякую дрянь, как вдруг явился полицмейстер с приказом выехать в продолжение 24 часов. Я объяснил ему, что губернатор дал мне отсрочку. Полицмейстер показал бумагу, в которой действительно было ему предписано выпроводить меня в 24 часа. Бумага была подписана в тот самый день, следовательно, после разговора со мною. «А, — сказал полицмейстер, — понимаю это. Наш герой-то хочет оставить дело на моей ответственности. Поедемте его уличать. Поедемте». Губернатор сказал, что он забыл разрешение, данное мне. Полицмейстер лукаво спросил, не прикажет ли он переписать бумагу. «Стоит ли труда?» — прибавил простодушно губернатор. «Поймали», — сказал мне полицмейстер, потирая от удовольствия руки, — «чернильная душа». Пермский полицмейстер принадлежал к особому типу военно-гражданских чиновников. Это люди, которым посчастливилось в военной службе как-нибудь наткнуться на штык или подвернуться под пулю. За это им даются преимущественно места городничих экзекуторов. В полку они привыкли к некоторым замашкам откровенности, затвердили разные сентенции о неприкосновенности чести, о благородстве, язвительные насмешки над писарями. Младшие из них читали Марлинского и Загоскина. Знают на память начало кавказского пленника Войнаровского и часто повторяют затверженные стихи. Например, иные говорят всякий раз, заставая человека курящим, «Янтарь в устах его дымился». Все они без исключения глубоко и громко сознают, что их положение гораздо ниже их достоинства, что одна нужда может их держать в этом чернильном мире, что если б не бедность и не раны, то они управляли бы корпусами армии или были бы генерал-адъютантами. Каждый прибавляет поразительный пример кого-нибудь из прежних товарищей и говорит, «Вот ведь Крейцели, Ридигер в одном приказе в корнеты произведены были. Жили на одной квартире Петруша, Алеша, ну и... Я, видите, не немец, да и поддержки не было никакой, вот и сиди будочником. Вы думаете, легко благородному человеку с нашими понятиями занимать полицейскую должность?» Жены их еще более горюют и со стесненным сердцем возят в ломбард всякий год денежки класть, отправляясь в Москву под предлогом, что мать или тетка больна и хочет в последний раз видеть. И так они живут себе лет 15. Муж, жалуясь на судьбу, сечет полицейских, бьет мещан, подлечит перед губернатором, покрывает воров, крадет документы и повторяет стихи из Бахчисарайского фонтана. Жена, жалуясь на судьбу и на провинциальную жизнь, берет все на свете, грабит просителей, лавки, и любит месячные ночи, которые называет лунными. Я потому остановился на этой характеристике, что сначала я был обманут этими господами и в самом деле считал их несколько получше других, что вовсе не так. Я увез из Перми одно личное воспоминание, которое дорого мне. На одном из губернаторских смотров с ссыльным меня пригласил к себе один ксенц. Я застал у него несколько поляков. Один из них сидел молча, задумчиво куря маленькую трубку. Тоска, тоска безвыходная, видна была в каждой черте. Он был сутуловат, даже кривобок. Лицо его принадлежало к тому неправильному польско-литовскому типу, который... удивляет сначала и привязывает потом. Такие черты были у величайшего из поляков, у Фаддея Костюшки. Одежда Цехановича, свидетельствовало о страшной бедности. Спустя несколько дней я гулял по пустынному бульвару, которым оканчивается в одну сторону Пермь. Это было во вторую половину мая. Молодой лист развертывался. Березы цвели. Помнится, вся аллея была березовая. И никем никого. Провинциалы наши не любят платонических гуляний. Долго бродя, я увидел, наконец, по другую сторону бульвара, то есть на поле, какого-то человека, герборизировавшего или просто рвавшего однообразные и скудные цветы того края. Когда он поднял голову, я узнал Цехановича и подошел к нему. Впоследствии я много видел мучеников польского дела. Четь еменеи польской борьбы чрезвычайно богаты. Цеханович был первый. Когда он мне рассказал, как их преследовали заплечные мастера в генерал-адъютантских мундирах, эти кулаки, которыми дрался рассвирепелый деспот Зимнего дворца, жалки показались мне тогда наши невзгоды, наша тюрьма и наши следствия. В Вильне был в то время начальником со стороны победоносного неприятеля тот знаменитый ренегат Муравьев, который обессмертил себя историческим изречением, что он принадлежит не к тем Муравьевым, которых вешают, а к тем, которые вешают. До узкого, мстительного взгляда Николая люди раздражительного властолюбия и грубой беспощадности были всего пригоднее, по крайней мере, всего симпатичнее. Генералы, сидевшие в застенке и мучившие эмиссаров, их знакомых, знакомых и их знакомых, обращались с арестантами как мерзавцы, лишенные всякого воспитания, всякого чувства деликатности и притом очень хорошо знавшие, что все их действия покрыты солдатской шинелью Николая, облитой и польской кровью мучеников и слезами польских матерей. Еще эта страстная неделя целого народа ждет своего Луки или Матфея, но пусть они знают, один палач за другим будет выведен к позорному столбу истории и оставит там свое имя. Это будет портретная галерея николаевского времени, вроде галереи полководцев 1812 года. Муравьев говорил арестантам «ты» и ругался площадными словами. Раз он до того разъярился, что подошел к Цехановичу и хотел его взять за грудь, а может и ударить, встретил взгляд скованного арестанта, сконфузился и продолжал другим тоном. Я догадывался, каков должен был быть этот взгляд. Рассказывая мне года через три после события эту историю, глаза Цехановича горели, и жилы налились у него на лбу и на перекошенной шее его. Что же бы вы сделали в цепях? Я разорвал бы его зубами. Я своим черепом, я цепями избил бы его, — сказал он, дрожа. Цеханович сначала был сослан в Верхотурье, один из дальнейших городов Пермской губернии, потерянный в Уральских горах, занесенный снегом и так стоящий вне всяких дорог, что зимой почти нет никакого сообщения. Разумеется, что жить в Верхотурье хуже, чем в Омске или Красноярске. Совершенно одинокий, Цеханович занимался там естественными науками, собирал скудную флору Уральских гор, наконец получил дозволение перебраться в Пермь. И это уже для него было улучшение. Снова услышал он звуки своего языка, встретился с товарищами по несчастью. Жена его, остававшаяся в Литве, писала к нему, что она отправится к нему пешком из Виленской губернии. Он ждал ее. Когда меня перевели так неожиданно в Вятку, я пошел проститься с Цехановичем. Небольшая комната, в которой он жил, была почти совсем пуста. Небольшой старый чемоданчик стоял возле скудной постели, деревянный стол и один стул составляли всю мебель. На меня пахнуло моей крутицкой кельей.